Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, друзья! Спасибо, что слушаете SBS Russian. 11 февраля – это Международный день женщин и девочек в науке. По этому поводу мы решили вспомнить интервью 2020 года, которое для вас подготовила моя коллега Светлана Принцева. Это интервью с доктором наук Инной Карачевцевой, специалистом ANSTO, которая в 2020 году была названа одним из ведущих исследователей Австралии изданием The Australian. Слово Светлане Принцевой.
В выдающихся исследованиях наших соотечественников за рубежом мы обычно узнаем, когда они номинируются на какую-либо премию или их работы отмечаются ведущими научными изданиями. Инна была недавно названа журналом Research австралийского издательства The Australian национальным лидером в ее области исследований. Инна, сложно звучит ваша номинация в переводе на русский. Боюсь что-нибудь перепутать. Давайте вы сами расскажете о том, чем же вы таким серьезным занимаетесь.
Ну, на самом деле, тут не особо серьезного ничего нет. По-английски это называется ceramic engineering. По-русски это, наверное, все, что связано с производством керамики. Но это не обязательно кирпичи. Это могут быть и какие-то специальные материалы, предназначенные для различных, например, солнечных батарей, материалы для каких-то компьютерных плат, материалы для каких-то производств, например, в медицине. Так что это все, что вот связано именно, скажем так, неорганической химией больше, чем с органической. Я бы назвала это наука о материалах в целом.
Да, но вот отмечено, что вы именно помогли наладить цепь поставок критически важных компонентов для оборонной отрасли. Правильно?
Ну, это громко, как бы еще сказано. Дело в том, что мы не производители SVENSTO. Мы занимаемся как раз научными разработками, различными технологиями на сегодняшний день. И это как бы один из наших проектов, которым мы занимаемся именно выращиванием монокристаллов, которые, в принципе, могут быть использованы не обязательно на оборонной промышленности или для defense, но также в медицине и, опять же, для солнечных панелей и так далее. Вот. Но в Австралии на сегодняшний момент нет производителей, которые бы коммерчески могли бы поставлять на рынок. И нам приходится закупать это либо в Японии, Корее, США. Но это, во-первых, довольно дорогое удовольствие. А во-вторых, особенно на нынешнем рынке, это постоянный перебой с доставкой. Поэтому многие университеты, некоторые университеты в Австралии, в том числе и наша компания, мы занимаемся научными разработками в этой области. Довольно уникальные это монокристаллы, которые, в принципе, очень часто используются в оптоэлектронике, если я правильно по-русски говорю, лазерные, а также техники, ну и многих других отраслях приборостроения. Эти кристаллы обладают довольно уникальными свойствами, и мы также пытаемся еще их модифицировать тем или иным способом, например, меняя химический состав или вводя какие-то добавки, и таким образом пытаемся получить более такие широкие свойства для них, которые могли бы для каждого конкретного потребителя были под специальный заказ.
Я вас слушаю, и мне представляется, вот ребенку покупала детский набор, выращивали мы там кристаллы. Вы чем-то таким же занимаетесь на ежедневной основе?
Наверное, примерно так же это и будет, да. Кстати, очень популярна была игрушка. Мы на прошлый Крисмас тоже накупили таких подарков многим. И были самая популярная была игрушка у всех детей. Потом мне все присылали фотографии, потому что я пыталась объяснить, чем я занимаюсь. И как раз вот я накупила эти кристаллы для всех, чтобы они могли дома сами экспериментировать. И мне потом все присылали фотографии, что там. Вот это примерно то же самое на таком, скажем, детском уровне. Но это нельзя сказать, чтобы довольно сложно, но довольно такой точный. Нужно как бы балансировать многие свойства, начиная с физических свойств, кончая химическими свойствами, чтобы добиться до того, каких-то окончательных результатов.
Угу. Из чего состоит ваш рабочий день? Это в основном работа в лаборатории?
Я бы предпочла работу в лаборатории любому другому дню, но, к сожалению, очень много бумажной работы, потому что сейчас я веду этот проект, поэтому много времени занимают различные митинги, много времени занимают различные документы писать, в том числе еще помогаю много очень народу, которые сами в других отраслях работают, охарактеризовывать их образцы, поэтому как бы занимает много это времени. Но в лаборатории, безусловно, я могу там находиться целый день. Это для меня сам, где я отдыхаю, это где я могу все делать, все что угодно сама, своими руками, и где я могу делать своей головой, и где самые идеи приходят как раз в лаборатории, где ты работаешь.
Любите свою работу?
Обожаю. Даже не могу представить, чтобы я уже, я в этой области уже больше 30 лет, поэтому начинала с полимеров и теперь передвинулась больше к неорганической химии, физике, но это для меня как бы вся моя жизнь, скажем так, рабочая жизнь.
Инна, ну вот как в школе вы любили химию, уже тогда увлеклись, почему именно в эту сферу пошли?
Химия, биология, математика, наверное, были мои одни из самых любимых предметов. Химия, пожалуй, была, наверное, чуть выше, чем все остальные. Я вообще родилась в Беларуси, в крохотном городке в Западной Беларуси, где всего две школы-то было. Но у нас были замечательные учителя, до сих пор вспоминаю, до сих пор знаю, как их зовут, до сих пор они меня, даже когда приезжаю, они, если встретишь еще, кто еще в живых остался, они до сих пор помнят. Были абсолютно замечательные учителя по химии, по математике, по биологии, очень строгие, не такие, как они, даже могло и достаться иногда. Но поэтому именно, наверное, и привили эту любовь к точным наукам. Оттуда и все и пошло. А потом был МХТИ, это был Менделеевка, Московский химико-технологический институт. Сейчас он, по-моему, по-другому называется, а по-моему, это РХТУ на нынешний день. Потом был химический факультет МГУ. Потом была Австралия. Если пришлось заново начинать. В Австралию мы приехали по независимой визе в 99-м году.
Именно когда... как ученые, да?
Нет, меня первым заявителем был Илья, мой муж. Он тоже заканчивал химический факультет. И поначалу, но уже в МГУ, он понял, что, в принципе, он не особо это... Ему нравится. И тогда, когда стал более появляться компьютерный рынок, он увлекся компьютерами. И с тех пор был, в общем-то, в компьютерной области. Поэтому он был первым заявителем. А поскольку в науке особо, в конце 90-х годов особой науки не было, я работала на химическом заводе, но никакого отношения к науке это, конечно, не имело тогда. Вот, когда приехали сюда, пришлось заново идти, переучиваться, потому что английский был никакой. Целый год заняло меня, чтобы хоть как-то дотянуть, чтобы пойти опять делать PhD в университете New South Wales. Наверное, мне просто повезло. Мне повезло, потому что я встретила профессора, профессор Роберт Бёрфорд, который basically дал мне возможность начать все заново. Не столько даже, столько знаний, а сколько просто подучить английский язык и подтянуть свои практические знания. Ну, в Советском Союзе по тем временам была очень сильная теоретическая школа, на мой взгляд, это мое личное мнение, но было довольно мало практических занятий. А здесь же образование направлено в основном на практические занятия. То есть, например, все студенты, которые сейчас приходят к нам, они будут работать на оборудовании сами. Мы даем возможность каждому научиться, по крайней мере, не понять, что это такое. Вот, так что этот университет меня подтянул в этом отношении. И после университета я сразу пришла в Венсту, была на постдок в Венсту 3 года. Потом, когда закончилась моя позиция, у меня появилась возможность опять подать на работу. И вот с 2004 года я уже здесь, в Венсту.
Венсту — это организация по ядерной науке и технологии, да, можно так?
Да, можно так сказать, да. Mm-hmm. Можно сказать так. Но, конечно, ядерные технологии у нас, потому что в Австралии по конституции мы не имеем права заниматься. Всем связано с ядерной энергетикой. Мы занимаемся в основном медицинскими изотопами, производством медицинских изотопов, которые идут на исследования и на определение и лечение различных заболеваний, в том числе и раковых.
О каком-то, может быть, одном самом интересном исследовании или каком-то проекте в лаборатории, когда прямо у вас было вот это чувство полета, то, что вы делаете, можете рассказать?
Да вы знаете, таких, ну, которых чувство гордости и полета, наверное, это громко сказано, но даже самые маленькие всегда доставляют какое-то удовольствие, когда ты знаешь, можешь разрешить какую-то проблему. И, как правило, доставляет удовольствие больше всего то, когда ты берешься за что-то, что ты не можешь предсказать конечный результат. Потому что очень часто сейчас в науке что случается? Изначально ты знаешь, что там будет, и ты пытаешься всеми правдами и неправдами этого добиться, зная уже, что ты ожидаешь в конечном результате. Но больше всего мне доставляет удовольствие, когда ты начинаешь с чего-то, что ты даже не можешь предсказать, что будет в конце. И когда ты получаешь, неважно, я всегда говорю, неважно, ты получил плохой, нет таких, как плохой или хороший результат. Любой результат в науке – это результат. Потому что из него ты можешь чему-то научиться и двигаться дальше. Поскольку за 30 лет уже было таких много как бы случаев. Но могу сказать, что больше радость, личное удовлетворение, когда ты работаешь с молодыми людьми, которые потом загораются твоей же идеей, которые потом пытаются еще что-то сделать лучше, сделать больше, и продолжают как бы это исследование. Например, у меня были постдоки 10 лет назад, из которых до тех пор они потом разъехались по всему миру, кто во Франции, кто в Германии, кто в Англии, кто в Америке. И до сих пор поддерживаешь с ними отношения. Они пишут и говорят, что «О, я все это выучил благодаря тебе». Так что вот это больше всего доставляет, честно говоря, удовлетворение. Или, например, школьные проекты. Сейчас приходят со школы и, например, они просят определить тот или иной вид полимера, потому что они изучают какие-то разные полимеры, как они могут влиять на окружающую среду и так далее. И когда ты помогаешь им определить, что это то или иное, ты видишь, как у них загораются глаза, и они там так, да, как вы это могли сделать? Пытаешься им объяснить, это довольно просто, и они потом пишут спасибо огромное, потому что наконец-то мы осознали, насколько это было, вроде выглядит все просто, но насколько это нужно знание, насколько нужно как бы терпение, чтобы все это получить. Так что вот это вызывает больше всего удовлетворение.
А у вас еще написано, что вы женщина, работаете в индустрии, в которой доминируют мужчины. Ну и это не секрет, что именно вот в науке здесь, в Австралии, сейчас всеми силами пытаются привлечь женщин, девушек, да, какие-то льготы в университетах и так далее. А на ваш взгляд, как можно заинтересовать девочек, девушек, или на самом деле это все-таки либо дано, либо нет, если уже есть там предрасположенность к математике, к химии, то она и будет продвигаться в этом направлении.
Я много раз пыталась ответить на этот вопрос, но я, честно говоря, ответа так и не, у меня нет ответа личного. Наверное, у меня еще другое малость поколение, потому что мне уже за 50, прям скажем, поэтому у меня как бы свой взгляд. Никого нельзя силком заставить идти в науку и делать что-то конкретное. Даже деньги очень часто не всех прельщают, потому что деньгами можно, например, пойти год-два, но когда у тебя нет какой-то вот внутреннего...
Драйва.
Curiosity.
Любознательности.
Любознательности, да, именно. То есть вот что ты... Иногда даже ночью, когда спишь, даже думаешь, интересно, а если я вот так, а если я так и так сделаю? Даже иногда просыпаешься, а муж еще работает за компьютером. Я ему говорю, Илюш, пошли, пожалуйста, мне на работу имейл и напиши эти два там слова, там так и так, чтобы я, когда проснулась, не забыла и могла об этом вообще просто подумать.
Инна, очень вас хорошо понимаю. Я также ночью могу проснуться и подумать о каком-нибудь интересном герое или об идее. Я пишу себе имейл с телефона.
Да, вот то же самое. И также, ну вот так, поэтому как вот можно заставить, например, людей, у которых совершенно другие интересы. И опять же, нет в этом ничего плохого. Иногда меня даже, я уже, вот моя хорошая подруга, мы с ней очень часто на эту тему разговариваем. И я говорю, когда меня малость начинает удивлять, когда пытаются, например, женщину засунуть в науку. Причем вот именно всеми правдами и неправдами, там выдвигают, мы там вас там возьмем туда-сюда. Но если у тебя нет этого желания, я считаю, что как бы это довольно странно. Для меня всегда было человек, который больше, скажем так, со знанием, с опытом и с желанием, а без разницы, будет это женщина, мужчина. Мне это, честно говоря, без разницы. Да, в моем случае, как бы больше всего мы работаем в мужском коллективе. Но, опять же, это обусловлено и семейными обстоятельствами. У меня, например, нет детей. Я всю свою жизнь провела в науке. А может быть, какие-то женщины хотят иметь 6 детей и заниматься обычными домашними делами? Ничего в этом плохого нет, лишь бы все это делали с большим желанием и отдавали всю себя тому, чему они занимаются. А будет это наука или что-то другое, мне кажется, это уже не столь существенно.
Я еще хотела напоследок, вот вы сказали, что вы приехали практически без английского. Давайте такой мотивационный пример нашим слушателям дадим, потому что я прочитала, что вы также относитесь к числу ученых с самым большим процентом цитирования научных работ, опубликованных за последних 5 лет в 20 ведущих журналах. Как круто звучит.
Да, я, честно говоря, об этом знала тоже так по телефону, когда мне кто-то позвонил, сказал, что «О, поздравляем», и я так «Спасибо, и с чем же?» Ну, вы знаете, было бы желание, потому что поначалу, конечно, всегда очень тяжело. У Ильи был очень хороший английский, был, есть хороший английский, он учился в английской школе. У меня английский был, скажем так, если я скажу, что это был очень базовый, я, наверное, буду очень сильно приукрашивать. То есть для меня практически все было, даже купить в магазине что-то была большая проблема. Это были постоянные слезы, я хотела домой, я ничего не знала, мне было тяжело, я сидела дома целый год. Поэтому стала потихоньку сама слушать телевизор, пыталась что-то повторять. Потом, когда появилась возможность пойти в университет, начать все сначала учить, уже, конечно, была совсем другая жизнь. Уже были какие-то интересы, уже было гораздо легче, уже английский стал немножко улучшаться. Но я еще, наверное, такой более социальный. То есть я, например, даже могу подойти к не к знакомым на улицах и что-то спросить, что-то сказать. Но я никогда не зацикливаюсь, например, на том, что меня иногда очень поправляют, что у меня там акцент. Понятное дело, у меня акцент есть, и у меня он всегда будет. Потому что я приехала после 30 уже в Австралию. но очень часто могут даже пытаясь тебя как бы уколоть, что вот я не понимаю вашего акцента. Иногда бывает обидно, но сейчас я просто даже как бы не принимаю это лично на себя. Я просто разворачиваюсь, ухожу или игнорирую, потому что я знаю, что гораздо, гораздо больше в Австралии людей, которые просто ценят тебя за то, что какая ты есть на самом деле, а не за твое произношение или за твой вид и за что-то еще. Я просто благодарна, когда пришла в Венсту работать. У меня были абсолютно замечательные люди, которые сейчас уже на пенсии, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения, которые просто помогли мне через первые пару лет всему научиться, передали мне все свои знания. Ну и я сейчас пытаюсь отплатить все это обратно.
Замечательно, Инна. Спасибо огромное за ваше время, за эту позитивную беседу. Желаю вам продолжать ваши разработки. И еще, думаю, не раз услышим о ваших номинациях, и будет повод пообщаться.
Спасибо, Свет, большое. Всего доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.